Милтон Хейл, доктор наук, прославленный физик, наконец умолк и отошел от выключенного микрофона. «Большое спасибо, профессор», — сказал радиокомментатор. «Чек можете получить в кассе. Вы знаете где?» «Да-да, знаю», — подтвердил ученый добродушный толстячок. Пушистая седая борода придавала ему несомненное сходство с рождественским Дедом Морозом в миниатюре. В глазах у него то и дело вспыхивали веселые искры. Он курил короткую трубочку. Закрыв за собой звуконепроницаемую дверь, он энергичной походкой направился к окошку кассы. «Здравствуйте, деточка», — сказал он дежурной кассирше. «Если не ошибаюсь, у вас должно быть два чека для профессора Хейла». «Вы профессор Хейл?» «Не берусь утверждать, наверное, но так сказано в моем удостоверении личности, и, следовательно, мы можем принять, что это так». «Два чека?» «Два чека. За одну и ту же передачу, согласно особому распоряжению. Кстати, сегодня в Мабре неплохое ревю». «Да? Вот ваши чеки, профессор Хейл. На $75 и на $25. Все правильно?» «Более чем. Ну, а как насчет ревю?» «Если хотите, я спрошу мужа. Он здешний швейцар». Профессор Хейл вздохнул, но веселые искры в его глазах не погасли. «Я думаю, ваш супруг не будет возражать», — сказал он. «Вот билеты, деточка. Идите с ним. А мне еще надо вечером поработать». Кассирша широко открыла глаза, но билеты взяла. Профессор Хейл направился к телефону-автомату и позвонил домой. Домом профессора Хейла и им самим твердой рукой правила его старшая сестра. «Агата, мне придется остаться до ночи в лаборатории», — сказал он. «Милтон, ты прекрасно можешь работать и дома, у себя в кабинете. Я слышала твою передачу, Милтон, ты говорил чудесно». «Всякую чепуху, Агата, невероятную чушь. Что, собственно, я сказал?» «Ну, ты сказал, что звезды были, то есть ты был...» «Вот именно, Агата, я ставил себе целью предотвратить панику среди населения. Если бы я сказал правду, слушатели перепугались бы, но мое ученое самодовольство оставило их в убеждении, что ситуация... полностью контролируется. А ты знаешь, Агата, что я подразумевал, говоря о параллелизме градиента энтропии?» «Ну, не совсем». «Вот и я тоже». «Милтон, ты пил?» «Пока еще нет». «Нет, что ты. Но сегодня я не могу работать дома. В университете у меня под рукой будут все справочники и звездные карты». «Но, Милтон, а как же твой гонорар? Ты же знаешь, что тебе опасно носить при себе деньги, когда ты в таком настроении?» «Я получил не наличными, а чеком. Сейчас отошлю его тебе по почте, хорошо?» «Ну что ж, если уж тебе нужны все справочники, до свидания, Милтон». Профессор Хейл вошел в почтовое отделение. Он кассировал чек на $25. А второй на 75 заклеил в конверт и бросил в ящик. Просовывая конверт в щель, он поглядел на вечернее небо, вздрогнул и отвел глаза. Потом кратчайшим путем отправился в ближайший бар и заказал большую рюмку виски. «Давненько вы к нам не заглядывали, профессор», — сказал Майк, бармен. «Это вы правильно подметили, Майк. Налейте мне еще». «С удовольствием. И за счет заведения. Мы сейчас слушали вас по радио. Здорово вы говорили». «Угу. Я прямо заслушался. Сын-то у меня летчик. Ну и мне немножко не по себе было. Чего это, думаю, в небе делается? Но раз уж вы там в своих университетах все это знаете, так беспокоиться нечего. Хорошо вы говорили, профессор. Мне только хотелось бы спросить вас об одной вещи». «Этого я и боялся», — сказал профессор Хейл. «Я про звезды. Они же куда-то движутся, а вот куда? То есть, если они на самом деле движутся, как вы говорили?» «Точно этого определить нельзя, Майк». а они движутся по прямой, то есть каждая из них. Именитый ученый заколебался. Ну и да, и нет, Майк. Спектрографический анализ показывает, что все они сохраняют прежнее расстояние от нас, все до единой, и, следовательно, каждый из них, если они действительно движутся, описывает круг с нами в центре. А потому они движутся как бы по прямой, не приближаясь к нам и не удаляясь. А изобразить эти круги вы можете? Да, на звездном глобусе. Это уже сделано. Впечатление такое, будто все они направляются к определенному участку неба, но не в одну какую-то точку. Другими словами, их пути пока не пересекаются. А к какому же это участку? Он находится примерно где-то между Большой Медведицей и Львом. Те, что дальше, движутся быстрее, те, что ближе, медленнее. Да ну вас к черту, Майк, я пришел сюда, чтобы забыть о звездах, а не разговаривать о них. Налейте мне еще. Минуточку, профессор. А когда они туда доберутся, они что, остановятся или поползут дальше? А я откуда знаю, Майк? Они начали двигаться внезапно в одну и ту же минуту и, так сказать, с полной скоростью. То есть их скорость с первого же момента была такой, какой остается сейчас. Они ее, так сказать, не набирали. И значит, остановиться они тоже могут сразу, без предупреждения. Он сам остановился с внезапностью, какой могла бы позавидовать любая звезда, и уставился на свое отражение в зеркале за стойкой так, словно никогда прежде себя не видел. «Что с вами, профессор?» «Майк!» «Что?» «Майк, вы гений!» «Я? Что это вы?» Профессор Хейл испустил легкий стон. «Майк, мне придется сейчас же отправиться в университет, чтобы под рукой были справочники и звездные карты. Вы вернули меня на путь истины, Майк. Но дайте-ка мне с собой бутылочку этого виски. Тартанового пледа? Большую? Большую и побыстрее. Мне нужно поговорить с одним человеком про собачью звезду». «Вы это серьезно, профессор?» Доктор Хейл испустил вздох. «Это вы виноваты, Майк. Собачьей звездой называют Сириус. И зачем только я пришел сюда, Майк? В первый раз за 3 месяца удалось вырваться, и надо же вам было все испортить». Он взял такси, отправился в университет, отпер свой кабинет и зажег лампы там и в библиотеке. Потом сделал хороший глоток тартанового пледа и взялся за работу. Для начала, после некоторых пререканий с дежурным по коммутатору, ему удалось добиться, чтобы его соединили с директором Коулской обсерватории. «Это Хейл», — сказал он. «Армбрестер, у меня есть идея. Но прежде чем заняться ею, я хотел бы уточнить данные. Насколько мне известно, новое собственное движение продемонстрировали 468 звезд. Это число по-прежнему верно?» «Да, Милтон. Движутся только они». «Отлично, у меня есть их список. А скорость движения остается неизменной?» «Да, как это ни невероятно, она постоянна. А в чем заключается ваша идея?» «Сначала я хочу ее проверить. Если что-нибудь получится, я вам позвоню». Но позвонить он забыл. Это была долгая и кропотливая работа. Взяв карту звездного неба с участком между Большой Медведицей и Львом, он нанес на нее 468 линий, которые обозначили траектории взбесившихся звезд. На полях карты у начала каждой линии он записал видимую скорость звезды, но не в световых годах в час, а в градусах в час, с точностью до 5-го знака. Потом он принялся рассуждать. «Исходя из предпосылки, что эти звезды начали двигаться одновременно, — бормотал он себе под нос, — предположим, что остановятся они одновременно. Когда? Скажем, завтра в 10 вечера». он проверил это предположение, нанеся на карту соответствующие позиции звезд. Нет, не то. Час ночи. Уже что-то похожее на дело. Полночь. Вот оно. Во всяком случае, достаточно близко. Несколько минут разницы в ту или иную сторону значения не имели, так что тратить время на точные вычисления не стоило. Теперь он знает все. Невероятно, но факт. Профессор Хейл еще раз приложился к бутылке и мрачно уставился на карту. Потом прошел в библиотеку, взял справочник и получил нужную информацию. Адрес. С этого момента начинается эпопея странствий профессора Хейла. Правда, как оказалось, бесполезных, но все же в чем-то сравнимых со странствиями Одиссея.